свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Массовые протесты в Москве против результатов выборов. Государственные каналы не хотят освещать точно так же, как и аналогичные протесты в Южной Осетии. Единственным источником информации о такого рода событиях становится независимая пресса. У нас в гостях представитель таковой прессы. С нами Марина Перевозкина, специальный корреспондент газеты «Московский комсомолец». Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами также главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лебин. Здравствуйте, Виталий. Мы задаем вопрос нашим слушателям. Видите ли вы параллели между событиями в Москве, в Южной Осетии? Или это совсем-совсем разные вещи? Их нельзя увязывать, как вы считаете? Пейджер в Москве 660-1046, и мы ждем СМС на номер +7 903 743 2801. Но в начале программы я бы хотела выразить соболезнования Виталию Лебину. Погиб ваш сотрудник, молодой парень, Володя Антипов. Угу. Поскольку были выборы, вот все, понятно, в таком ажиотаже, враже, не вникали в детали. Что случилось? 35 лет.
Трагическая случайность. Никого нельзя винить. Трагическая случайность. Ну, понятно, что Володя был очень смелым, очень задиристым человеком. Мы думали, что возможно, с ним разные передряги. Вот. Но в этот раз так получилось, что погиб он, вот, в общем, в бытовой ситуации.
Не в Москве это произошло.
Это произошло в Екатеринбурге. Очень печально. Мы просто, он был наш друг и один из самых лучших, из самых смелых корреспондентов.
Из самых талантливых. Я в памяти Володи расскажу нашим слушателям историю одной встречи с ним. Я два раза с ним встречалась в этом эфире. Один раз он привозил репортаж из Башкирии, где говорил, что не так все спокойно и гладко, и рассказывал о лесных братьев, которые там окопались, в этой самой Башкирии. А второй раз мы с ним встретились совершенно случайно в эфире. Это была удивительная история, почти фантастическая. У меня в телефоне очень много номеров разных, естественно, журналистских. И когда я летом подбирала собеседника для английских журналистов, чтобы обсудить книгу «Лондонград из России с наличными», вот такая была книга, я обычно подбираю рецензента, который ее читает, мы все вместе обсуждаем. Я решила позвонить одному парню по имени Володя, по фамилии, ну, допустим, Антонов, допустим, из журнала «Итоги», который вроде бы хорошо владел вот этой темой «Лондон-олигархи». Я набираю телефон, говорю: «Володя, здравствуйте». Он говорит: «Здравствуйте». Я говорю: «Вот я хочу вас пригласить на разговор об олигархах, о богатых людях, которые окопались в Лондоне». Он говорит: «Хорошо, с удовольствием, я приду». Я говорю: «Это будет книга «Лондонград». Он говорит: «Да, замечательно, я как раз ее только что прочитал». И тут я просто удивилась. Я говорю: «Володь, ну это все, конечно, очень хорошо. Ну как это так? Это только что вышло. Когда вы успели?» Он говорит: «Да я, более того, я вверх прочитал ее как пособие, потому что я ехал в Лондон писать об олигархах, об их недвижимости, о том, как они там обустроились, вообще русские в Лондоне». Я говорю: «Ну, это какое-то удивительное». Он говорит: «Я же сделал репортаж для «Русского репортера», он выйдет в среду». Я говорю: «Как для «Русского репортера»? Вы же работаете там в таком-то журнале, допустим, «Итоги». Он говорит: «Нет, Лен, вы чего? Я работаю в «Русском репортере» уже сколько лет». Я говорю: «Так вы же Володя Антипин, боже мой!» Теперь все сначала. Володя Антипин, я приглашаю вас в эфир, потому что вы прочитали книгу «Лондонград», потому что вы только что были в Лондоне. Вот такая удача у меня, по крайней мере, случилась. Он пришел, и что самое главное он сказал в этом эфире, вы знаете, уважаемые слушатели, меня это поразило, до сих пор вспоминаю. Он сказал, что если бы эту книгу прочитало все население Российской Федерации, а эта книга – это такая энциклопедия недвижимости, купленной недвижимости, недвижимости, бог знает чего, купленные русскими за границей, не только олигархами. Да, там есть история нескольких олигархов, но вы знаете, что очень много серых и очень серых, очень богатых, очень темных людей, русских чиновных, живет в Лондоне. И если бы русские люди все в массовом порядке прочитали бы эту книгу, он сказал, Майдан был бы обеспечен, конечно, Российской Федерацией, потому что она производит очень сильное впечатление. Так что, конечно, очень глубокие соболезнования и семья, и, по-моему, там даже ребенок.
Да, маленький ребенок там.
В общем, вот такие грустные события. Я теперь хотела бы обратиться к Марине Перевозкиной. Марин, вы приехали из Южной Осетии. Я правильно понимаю, что люди там очень-очень обижаются на информационное освещение ситуации в республике?
Да, безусловно. Люди очень обижены, потому что федеральные каналы, а под российской прессой в основном они понимают именно телевидение, и когда они видят журналиста, они обычно спрашивают, с какого вы канала. И федеральные каналы практически не освещают события в Южной Осетии, освещают так, что их точка зрения не доходит до населения России.
Именно оппозиции.
Именно оппозиции, да.
Я посмотрела, Марин, накануне выборов, вот я сейчас сверю с Виталием свои ощущения, мне кажется, что сознательно боялись рассказывать российскому обывателю о том, что бывают протесты где-то еще. Потому что посмотрела я все репортажи, так называемые, это, конечно, никакие не были репортажи, по Первому каналу, по Второму, это какие-то крошечные, какая-то попытка информирования, и даже не попытка, а попытка показать, что мы все-таки информируем, но только один раз вот в день выборов какой-то канал обронил, что разница 16% между двумя кандидатами. Потом эта цифра исчезла вообще. Коротко одной строкой говорили о том, что там какие-то волнения. Не было никаких синхронов, не было никаких монологов Джиоевой, победившей на этих выборах. Не было мнений жителей и политических деятелей. Говорили только председатель Верховного суда и президент какой-то. И, конечно же, не было ничего о том, что Медведев лично поддержал второго кандидата Бибилова. Это только по Интерньюсу я услышала, что понятно, почему нервничает Москва, потому что личную поддержку Медведев оказал вот этому кандидату. То есть вообще минимум, и если вы хотите что-то понять из информации вот этих госканалов, вообще всех каналов, потому что никто, то вы даже не узнаете, кто эта женщина, что она из себя представляет. Даже фамилию вымарывали ее в некоторых газетах. И, Виталий, как вы считаете, с чем это связано?
Я бы не связывал это прямо с выборами, но тут, мне кажется, все как-то и сложнее, и грустнее, в том смысле, что, похоже, у нас такая неповоротливая государственная машина, что если чего решила, то уже все.
А чего она решила в этот раз?
Была сделана действительно ставка на Бибилова. В общем, вообще то, что происходило с южно-осетинской политикой после войны, собственно, это как какой-то кошмар. Недаром этот кошмар связан с какой-то, конечно, тут отчасти каламбур. Сразу было понятно, что даже во время войны популярность южно-осетинского лидера среди населения была не очень высока. И Кремль вел, как мы знаем, переговоры с разными альтернативными лидерами на протяжении всех этих лет и ни разу не сделал ставку ни на кого из них. И даже сейчас, когда все-таки какой-то согласился уйти после многих попыток остаться, да, там был захват парламента, как вы знаете, попытка захвата парламента, вот, и все равно пытались сделать ставку на кандидата, который, в общем, должен был быть олицетворением какой-то другой политики, как бы дистанцировался от какой-то, но все-таки с сохранением системы. Это, в общем, с точки зрения того, как это обычно у нас происходит, это понятно, потому что у какого-то очень много врагов, в том числе людей, которые пострадали от насилия.
Там, внутри.
Но там, внутри, да. Очень много людей в Северной Осетии, которые бежали из Южной Осетии, которые являются личным врагами системы. И, в общем, понятно, за что беспокоится сам какой-то. Даже не за собственные капиталы, нажитые непосильным трудом по освоению российской помощи, а за собственную жизнь и здоровье, за собственную семью. Но почему в этой ситуации Кремль все-таки, и не знаю, какая часть Кремля, или не знаю, кто автор этой странной политики, все-таки становится на сторону какой-то, который точно не популярен среди народа.
Его кандидата.
Да.
Какой-то и его кандидата.
Но это похоже на то, что происходит и в наших многих регионах. Да? В том смысле, что такая у нас политическая система, к сожалению, в Российской Федерации, при которой даже отъявленный вор и бандит при власти не может быть сменен из-за соображений, не знаю, корпоративных связей и стабильности.
Угу. Продолжим после анонса. What the Iranian regime must understand, Qaeda
right now seems... Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин и специальный корреспондент газеты «Московский комсомолец» и обозреватель этой газеты Марина Перевозкина. И мы задаем вам вопрос. Уважаемые слушатели, видите ли вы связь между событиями в Южной Осетии и событиями в Москве, которые протестуют против результатов выборов? Эта параллель кажется вам настоящей, истинной, живой, или она все-таки надумана? Телефон прямого эфира включаем позднее. Пейджер в Москве 660-1046 и ждем смс на номер +7 903 743 2801. Вот тем не менее, Виталий, все-таки знаете, когда закончились выборы, посвободнее развязали язык вот госканалы по части Южной Осетии. Я вчера уже видела большой репортаж. Просто несколько... Вот как только... Понимаете, ведь события там такие, которые стоят репортажей, стоят спецкоров. Конечно, вы же отправили туда человека. Конечно, отправили. Конечно, все должны были отправить. Отправить отправили, а репортажей нет. А вот закончились выборы, они появились. Ну, к чему это все? К тому, чтобы, не, наверное, все-таки не... Не совращать дурным примером.
Очень может быть. Разница, есть некоторое сходство, состоящее в том, что наша власть не очень умеет работать со свободным гражданским волеизъявлением, а это похоже. Да? Разница состоит в том, что все-таки в Российской Федерации есть немалая поддержка действующей власти, а в Южной Осетии, боюсь, никакой.
А вот интересно, теперь я бы хотела обсудить вот это решение и вот этот призыв Аллы Джоевой к своим союзникам голосовать за Единую Россию. Вы знаете, что они там пошли, проголосовали, там 80% отдала эта республика Единой России, в том числе и ее союзники. Как вы, Марин, вот смотрите, вот они знают, что их какое-то вот упорное желание видеть вот этого доброго царя, они знают, что именно этот царь их обманул, и они все равно к его ногам припадают, и они за его партию голосуют. Как вы это объясняете? Вот как это... Вот я даже для меня по-человечески это не очень понятно. Может быть, у них совсем действительно другого нет варианта.
Дело вообще в том, что оппозиция там, как и провластные партии, она абсолютно пророссийская. И в Южной Осетии все политики ориентированы на Россию. Прогрузинских политиков там нет, и человек, который скажет, что надо вернуться в Грузию, его, очевидно, растерзают его же собственные родственники на следующий день. И поэтому им некому апеллировать, кроме как к Москве. И, кроме того, в какой-то мере, наверное, все-таки эта позиция оправдана, потому что я не знаю, на каком уровне все-таки принимаются решения по Южной Осетии. Потому что мне кажется, что все-таки это происходит, конечно, не на уровне первых лиц, которые, возможно, даже не видят никакой разницы между Джоевой и Бибиловым, просто не знают, что там происходит в деталях, а на уровне тех чиновников, которые непосредственно занимаются политикой там, и которые непосредственно продвигали Бибилова и выбирали его из многих кандидатов по каким-то им одним известным признакам. И они все-таки думают, что до высшего руководства России не доходит истинная информация. И их протест сейчас именно против тех людей, которые непосредственно пытаются рулить там политикой. И, возможно, подчеркиваю, возможно, они правы, потому что на самом деле, видимо, все решения по Южной Осетии принимались на уровне одного из управлений администрации президента России. И неизвестно... Даже господин Нарышкин, насколько он был проинформирован об истинном положении дел, или он просто читал доклады, недобросовестно составленные своих подчиненных.
Интересно, Виталий, что вы считаете, какова ваша версия, почему эти люди продолжают верить в Москве, которая их развела, обманула, которая сделала ставку на одного из кандидатов совершенно откровенно, они все равно верят и считают, что только там можно добиться справедливости?
Ну, вот я считаю, что в этом нет парадокса, и могу примерить на собственную позицию. В том смысле, что я могу быть недоволен там, некоторыми нарушениями на наших выборах. Я могу быть недоволен южно-осетинской политикой и тем, что в Северной Осетии, как бы южно-осетинской, наши ФСБ арестовывают людей. В частности, есть такой Кокоев, который... Со Слом Кокоев, отпустили, потом снова арестовали. И, ну, явный
на
враг.
Территории Северной Осетии, да, арестовали их.
И это все преступление выглядит как предательство, это ужас. Но если бы я, возможно, работал на иностранном радио, я бы сказал, что Россия есть олицетворение этого ужаса. Но для меня Россия не является олицетворением этого ужаса. Для меня являются какие-то вот эти преступники, предатели или люди, как администрация президента, граждан, которые совершили ошибки, я надеюсь, что ошибку, а не предательство. Вот они преступники, а как я могу выступать против России? И у них та же позиция, да, голосую за Единую Россию, они голосуют за Россию, которая когда-то помогла им выиграть в войне, ну, все время поддерживала. Это... И они различают Россию, нет,
ну, вы
Россию
тоже
и...
должны, вот вы когда говорите о себе, вы тоже должны различать Россию и власть, и вот этих вот отдельных личностей, которые, к сожалению, узурпировали эту власть. Вот человек, который разыграл эту историю с Бибиловым, заставил там Медведева или уговорил, или подсказал Медведеву сделать ставку на Бибилова, это же власть и есть. Но это не Россия. Это не значит, что когда мы поддерживаем этого человека и соглашаемся с его выбором, мы соглашаемся и поддержим Россию. Вы-то это понимаете?
Слушайте, вот когда говорят «Россия и эта власть», это неверно, потому что власть в России состоит из многих людей. Из людей, которые голосуют, из людей, которые не голосуют, из конкретной исполнительной
но
власти.
Но мы-то говорим об очень конкретных, вот как раз о конкретных представителях власти, которые эту операцию затеяли.
Это должно быть понятно, на самом деле, в западном сознании, потому что очень многие не любили, например, президента Буша.
Да.
Но не говорили, что вот это вся американская власть.
Да.
Более того, нужно было вставать при президенте. И даже оппозиционер должен был встать при...
Так когда... подождите, Виталий.
Я могу считать, что да. Владимир Путин, Дмитрий Медведев или какие-то его подчиненные, да. возможно, действуют очень плохо. Возможно, кто-то из них коррумпирован, связан с какой-то... Я думаю, что все-таки нижние чины. Есть подозрения в предательстве такого типа. Но это подозрение не распространяется на страну и государство.
Послушайте, так я сейчас не про страну спрашивала. Я спрашивала про голосование за Единую Россию. Ведь сама по себе партия Единая Россия и голосование за нее по стране организуется из того же центра, из которого организовано было голосование за Бибилова. Как они этого не понимают? Указание не освещать события в Южной Осетии, на которые они дико обижены, поступает из этого же центра. И они этому же центру продолжают жаловаться на него.
Нет,
же.
Просто...
о чем. И поддерживать партийную креатуру этого центра. Вот в чем мой вопрос.
Я думаю, что и указания о прессе не освещать события в Южной Осетии поступают вот именно с того же самого уровня,
который
это не высший уровень в стране. Да, мне кажется, что просто
он
мы
уже
имеем...
давно выше, да. По-моему, он то, уже
что,
давно выше.
То, что осетины голосовали за Единую Россию, это понятно, и оппозиция призвала, вначале они не хотели голосовать, хотели таким образом выразить протест, но потом все-таки оппозиция призвала голосовать за Единую Россию, тем самым они демонстрировали Москве свою лояльность. Потому что вот какой-то и его сподвижники в борьбе с оппозицией, они муссируют тезис о том, что оппозиция про грузинское, чуть ли не про западное, что там идет цветная революция, но это неправда. Это не цветная революция по всем признакам, хотя бы потому, что цветная революция всегда организовывается проигравшей стороной. А здесь просто победившая, совершенно очевидно победившая с разрывом 16% сторона, чья победа признана ЦИК, и чья победа отменена решением одного единственного человека Верховного судьи. Решение об отмене выборов принял единолично председатель Верховного суда Южной Осетии. Это даже не Верховный суд, это один человек принял такое решение.
Ну да, и потом...
И вот эта победившая сторона, да. она просто это... просит признать свою победу, это никакая не цветная революция. И чтобы выбить у противника вот эти аргументы в нелояльности, в прозападности, в прогрузинскости, они голосовали за Единую Россию, мне кажется, так.
Ну да, потом к тому же, ведь... чтобы показать лояльность. Ведь для того, чтобы проголосовать за Россию и вообще поучаствовать в выборах, не обязательно за одну... Вот «Справедливая Россия» – это тоже партия российская, там «Яблоко» – российская партия. Они могли просто прийти на выборы и проголосовать за того, кого хотели проголосовать. Но их призвали именно за «Единую Россию», чтобы что-то продемонстрировать, что-то показать.
Вы живете в стране, в общем-то, которая еще не регион Российской Федерации.
Вы сейчас про Южную Россию.
Допустим, вам очень важно проявить собственную гражданскую свободу, и народ ее проявил. Где-то там, в Москве, происходит непонятная драка, какой-то неясной оппозиции с партией, которая вообще-то та самая партия, которая поддержала лидеров, которые помогли выиграть войну. И что, за коммунистов голосовать? Не знаю. Это очень логично. Вы решаете вопрос о власти там в Москве, в других регионах России, а мы понимаем, мы согласны с вашим выбором, да? И хотим, чтобы всего лишь... хотим, чтобы мы благодарны российскому народу, российской власти за поддержку, но хотим всего лишь, чтобы признали наш гражданский выбор. И это логичная позиция, в этом нет парадокса, мне кажется.
То есть вы хотите сказать, что не будь вот всего это, всей этой заварушки, назовем ее так, неуважительно, уничижить немножко, они все равно проголосовали бы за «Единую Россию», как за партию, которая поддержала, президента, поддержавшего их в их войне. Правильно?
Конечно.
Так вы хотите сказать. Интересно, что я читала одну публикацию в газете, но это заказная публикация, она не принадлежит перу автора, самого издания, потому что вот сейчас не буду второй раз его называть, это издание. Первый день конфликта вот этого вокруг выборов в Южной Осетии они дали более-менее честный материал, потом им же самим дали по голове за этот честный материал, спустили им уже заказную публикацию, в котором автор которой, поскольку она сверху поступила, кричал истерически, в общем, что это предательство интересов русского народа. Вот то, что сейчас происходит в Южной Осетии, что они не хотят признать выборы состоявшимися, признать кандидата, который, в общем, был поддержан руководством России, Российской Федерации, это предательство русского. Вы предали нас, вы предали русский народ. Вот такая была публикация в самой массовой российской газете. То есть, получается, все-таки Марина права, чтобы доказать свою лояльность, они проголосовали за Единую Россию, чтобы показать, мы вас не предаем. Так получается?
Это точно. Более того, непонятно, почему авторы вот этой заказной публикации, я просто ее не видел, считают лояльность настоящая, как бы, дружба и гражданская, ну, солидарность именно состоит в том, что ты свободный выбор совершаешь. И южноосетинский народ совершает свободный выбор, который, с одной стороны, который не унижает их гражданское достоинство, с одной стороны, а с другой стороны, принимает дружбу с Российской Федерацией. Это очень логично. А вот люди, которые поддерживают какой-то в этой ситуации, в том, что со стороны России, непонятно по каким мотивам, мне кажется, совершают предательство, в том числе людей, которые, российские граждане, которые погибли в той войне. И вот я бы обернул слово предательство в другую сторону.
Да, я абсолютно согласна с этим, и тоже надо говорить о предательстве, хотя, возможно, факт предательства не доказан, а, возможно, мы имеем дело просто с некомпетентностью. Просто люди недостаточно изучили ситуацию, возможно, по линии их коллег из Южной Осетии, по линии спецслужб, им шла неверная информация. Надо даже учитывать, что все структуры, в том числе и спецслужбы Южной Осетии, они находились под контролем какой-то. И, возможно, искаженная информация шла в Москву, в администрацию президента в том числе. Но та ситуация, которая сейчас есть в Южной Осетии, и люди, которые создали эту ситуацию, я думаю, что должно быть проведено расследование, а не предатели ли они, потому что та ситуация, которая там есть, она, безусловно, играет против интересов России, безусловно, она в интересах Грузии и в интересах недружественных России сил на Западе. И поэтому...
Грузия точно довольна, я думаю.
Я думаю, очень довольна. Я думаю, что, скорее всего, наверное, все-таки это некомпетентность. Мне не хотелось бы думать о том, что это предательство. И... Дело в том, что...
Нет, но если это связано вообще-то с коррупционной составляющей, то это не предательство, это преступление. То есть это уже другая вообще история идет.
Это взаимосвязано. Коррупция и предательство, да. Это взаимосвязано. Я думаю, что даже вот та ситуация с восстановлением Южной Осетии, которая там была создана, возможно, она и делалась в интересах Грузии, и... Ну, вы знаете, что есть вот разные неприятные факты, что человек из окружения какой-то и близкий друг... заместителя министра обороны Ибрагима Гасиева, который и выступал за третий срок какой-то, кстати. Вот человек из верхушки Министерства обороны Южной Осетии, он сейчас отбывает в России срок за шпионаж в пользу Грузии, за продажу оружия Грузии. Это человек из ближайшего окружения какой-то. Может быть, там надо покопать и глубже?
Ну, покопаем во второй части программы. У нас сейчас новости, а я расскажу, что сегодня в 7 часов вечера в Санкт-Петербурге выходит из Санкт-Петербурга время гостей, и к Виктору Резнкову придут представители системной теперь уже оппозиции «Справедливой России», «Яблоко», КПРФ, и обсудят, как ей быть в этом новом парламенте этой самой оппозиции.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Союз журналистов России требует провести расследование всех случаев задержания и избиений представителей СМИ, которые работают на акциях протеста в Москве против официальных итогов выборов в Госдуму. По некоторым данным, вчера на Триумфальной площади были задержаны около 600 человек. Полицейские вели себя жестко, в том числе с журналистами. Сообщалось, в частности, об избиении корреспондента газеты «Коммерсант». Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит жалобы на решение мирового судьи, назначившего по 15 суток административного ареста активисту движения «Солидарность» Илье Яшину и известному блогеру Алексею Навальному. Оба они участвовали в понедельник в акции на Чистых прудах, протестуя против нарушений на выборах в Госдуму. Московская областная дума утвердила соглашение о расширении границ российской столицы. Этот вопрос сегодня также обсуждают депутаты Мосгордумы. Согласно законопроекту, к Москве планируется присоединить территорию в 160 тысяч гектаров. На ней власти намерены построить административные объекты и деловые комплексы. Правозащитники просят Генпрокуратуру России закрыть дело против главы и правозащитного центра «Мемориала» Олега Орлова о клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова. В Южной Осетии сегодня официально истекает срок полномочий действующего главы самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойте. Президент Афганистана Хамид Карзай вернулся сегодня в Кабул, прервав европейский визит в связи с терактом в афганской столице. Во вторник при взрыве, осуществленном смертником в толпе верующих у шиитской мечети, 56 человек погибли, более 160 были ранены. Не менее 4 человек погибли в тот же день при взрыве в городе Мазари-Шариф на севере страны. Великобритания не поддержит изменения в основополагающих документах ЕС, если они не будут учитывать интересы Лондона. Об этом заявил в преддверии саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Говорим о событиях, которые происходят и в Москве, и в Южной Осетии. Люди протестуют против результата выборов. Все по-разному. В Южной Осетии не нравятся результаты президентских выборов. Москву не удовлетворяет подсчет голосов по столице и по Российской Федерации. Проводим параллели между двумя этими событиями. Видите ли вы такие параллели, спрашиваем вас. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, и мы ждем смс на номер плюс 7 903 743 2801. В гостях у вас Марина Перевозкина, специальный корреспондент газеты «Московский комсомолец», которая недавно вернулась из Южной Осетии, только что на днях, собственно, вернулась, писала оттуда репортажи, продолжает делать материалы. Виталий Лебин, главный редактор журнала «Русский репортаж», тоже журнал отправил своих корреспондентов в Южную Осетию, а также отправил своих корреспондентов вчера, как я понимаю, на улице Москвы и на площади. Виталий, правильно, да? Вы тоже вели на своем сайте оттуда трансляцию. Но не видео, а репортажные какие-то сюжеты?
Не отправлял. Я советовал своим коллегам все-таки тем, которые пошли на...
То есть они пошли без отправки?
Позавчера на легальную акцию протеста. Вот я не советовал...
На Манежную. Легальная это акция?
Это которая возле... Нет, на легальную... Позавчера была легальная акция протеста возле памятника Грибоедова на Чистых прудах. Вот туда пошло довольно много людей.
А позавчера, пятый?
Позавчера. Вчера была неразрешенная акция. Туда тоже пошло какое-то количество моих корреспондентов, не знаю, кто, но, к счастью, большинство из них работали там как репортеры, и в этом смысле даже оказывались между сторонами, и к счастью, не попали ни в какие передряги, потому что ОМОНовский ответ был довольно жестким, и очень много людей попали в места предварительного заключения. И если хотите, то это и мой ответ, как бы мой ответ на эту ситуацию. Я очень много видел про. Я помню еще многотысячные демонстрации в Москве в 90-м году. На некоторые из них я ходил. И теперь, будучи всем сердцем за пробуждение городской молодежи среднего класса, за честные выборы и все такое, я немножко вздрагиваю, когда начинается что-то похожее на вот такой нелегальный.
Не хотелось бы. Я поняла. Я вчера смотрела. Интересно, что вот в чем разница уже, что все это можно смотреть в режиме реального времени. Вел блогер Илья Варламов телевизионную трансляцию. Ее смотрели от 25 до 40 тысяч человек. Менялись цифры. Там очень любопытный был момент. И главное, что все это происходит вот сейчас. То есть это, по крайней мере, интернет заменяет, конечно, во многом телевидение, естественно. Во всем он уже давно заменяет телевидение. И вот он обращается с вопросом, с микрофоном к молодому человеку, говорит: вы какую организацию представляете? Тот отвечает: Россия за Путина. А вы какую? Я нет, я нормальный. И там все так смеялись. Я нормальный. Борис пишет: конечно, эти два события связаны между собой, Южная Осетия и Россия, потому что у них один и тот же режиссер, который никак не хочет уходить на политическую пенсию. Борис, а вы по фамилии все-таки режиссера нам указываете. Тут разные есть варианты этих режиссеров. Алла Павловна, пенсионерка Москва, пишет, что реакция властей на массовые протесты жителей Москвы и Петербурга убедительно показывает, что в случае более массовых протестов господин Путин даст указание стрелять, так же, как делает сирийский диктатор. Ну, стрелять, не знаю, не думаю, что даст указания, Марин, а там в Южной Осетии выстрелы все-таки в воздух пока были, да?
Да, вот, были выстрелы в воздух, и, к счастью, пока еще роковая черта не перейдена, хотя сегодня ночью была очень большая опасность, что будет разгон. Как вы знаете, вчера какой-то провел совещание с силовиками, и мне звонили оттуда оппозиционеры, они говорили, они опасаются, что ночью их разгонят. Но это будет настоящей катастрофой, и если в Москве у тех людей, которые находятся на прямой связи с господином какой-то, и которые руководят его действиями, потому что без сомнения, без поддержки Москвы он бы не решился на такие действия. Я в этом не сомневаюсь, что он делает это не сам, а делает это потому, что чувствует поддержку со стороны Москвы. Вот если у этих людей еще сохранилось какое-то чувство реальности, надо сделать все, чтобы насильственного разгона этих митингов не было, потому что после этого Южная Осетия может превратиться во вторую Чечню. Это очень опасно.
Но ваш прогноз, они удержатся, вы считаете, Виталий, Марина удержатся у этой черты, смогут?
Очень опасно. Все на волоске. Как вы понимаете, вот мы наша страна в какой-то момент помогла Южной Осетии в войне с Грузией, и осетины с обоих сторон границы туннеля мечтают о воссоединении народа, да? И вот сейчас туннель закрыт. Ну, то есть выехать можно, а въехать нельзя. Uh-huh. И сейчас очень боится, конечно, какой-то людей из Северной Осетии, которые в свое время уехали из Южной, потому что были врагами его режима. Uh-huh. И разница-то между выборными ситуациями состоит в том, что жители Южной Осетии довольны результатами, признанными ЦИК результатами выборов,
да,
которые произведены, а недовольны как раз это самое, в режим какой-то. И это, скорее, параллель не с оранжевой революцией, наоборот, потому что, как вы понимаете, в 2004 году Верховный суд отменил результаты выборов в пользу оранжевых революционеров, да? И не очень там со сложной правовой ситуацией. Так и здесь совершенно отвратительная правовая ситуация. Верховный суд отменил результаты выборов без всяких на то оснований. И в этом смысле вот люди, которые режиссируют это, они похоже, делают в гражданскую войну, полувоенную, полуоранжевую ситуацию сами, да? Это фантастический...
Это фантастический, да, своими руками. Вот в «Московском комсомольце» Алексей Малашенко, политолог из Московского центра Карнеги, комментировал результаты выборов по республикам Кавказа и говорит так, что в Чечне, например, вот вы помните, что 99% за «Единую Россию» по Чечне. Он говорит, что не проголосовать за ядро просто опасно для жизни и здоровья. Местной элите нужно обязательно отчитаться о лояльности к правящей партии, потому что она в глубочайшей зависимости от дотации с федерального бюджета не могут позволить себе потерять их. И вот какой интересный момент. На результаты голосования по республикам Северного Кавказа наверняка повлияли недавние выборы президента в Южной Осетии. Произошел южно-осетинский эффект. Я не верю. Да, и население Российского Кавказа, я уверен, задумалось. А чем мы хуже Южной Осетин, которые проголосовали как захотели? Тут он имеет в виду президентские выборы. И я не верю, чтобы в Северной Осетии, после того, что произошло в Южной, все радостно кричали за ядро. И так и получилось, что в Северной Осетии насмотрелись на события в Южной Осетии и дали ядру мало. То есть там дали, по-моему, 50, но меньше, чем обычно.
Нет, сейчас там меньше, чем обычно.
Меньше, чем обычно. 60. Ну, 64, это мало для них. Там такого не было. И надо сравнить, конечно, с результатами предыдущими. Но дали меньше. Те дали много для того, чтобы, как сказала Мария, зафиксировать свою лояльность. А эти дали меньше как раз за то, что пытались управлять процессом,
да, потому что
так
они
грубо.
Продемонстрировали свою обиду на Москву тем самым.
Да. Да. Парадоксы сплошные. Николай Павлович пишет, то, что после выборов произошло в Южной Осетии, запросто может произойти и в России. Допустим, на выборах большинство голосов получил бы не Путин, а Явлинский. Выборы наверняка были бы отменены. Ну, это да. Ну, что ж, фантастическую ситуацию-то обсуждать. Наталья Михайловна из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я точно то же самое хочу сказать, что предыдущий человек. Параллели я не вижу, но вижу обкатку новой политтехнологии. И объясняю. В России ведь как нигде провокаторов тьма тьмущая. И действительно, если Путин проиграет 4 марта, выборы сразу объявят недействительными, опираясь на так называемые факты нарушений. И в новый список вот этот достойный конкурент уже не войдет. Вот это обкатка. Спасибо.
Спасибо, Наталья Михайловна. Петр из Краснодара. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вот такая фраза прозвучала, что Россия помогла Южным Осетинам в борьбе за Грузию. Я не понимаю, ответьте мне, пожалуйста, Россия за сепаратизм или против? вот в связи с этими событиями. Чечня и Южная Осетия.
Я считаю, что параллели между Чечнёй и Южной Осетией абсолютно неправомерны, потому что в случае с Южной Осетией нет никакого сепаратизма, с моей точки зрения, потому что они отделились от Грузии еще до того, как Грузия вышла из состава Советского Союза. Южные осетины, как и абхазы, просто в свое время продемонстрировали, что они не хотят отделяться от единой страны, которая на тот момент называлась СССР. И с точки зрения правовой, если посмотреть по датам, когда они принимали те или иные акты, их позиция безупречна, с моей точки зрения. Чечня – это совершенно другое.
Юрий Николаевич пишет, в Южной Осетии идет борьба богатейших кланов за дележ российских денег, а Джоева баллотировалась в президенты в интересах криминального клана. Она сама была судима за коррупцию и за взятки. Почему об этом не говорят в радиостудии? Юрий Николаевич спрашивает.
Да, это действительно было судимо какой-то. Да, и,
им
да, какой-то. И действительно она связана с определенными кругами бизнеса. Если рассмотреть то уголовное дело, то, на мой взгляд, оно сомнительное, поскольку там речь шла о деньгах тогда еще министра культуры, он работал министром культуры, которые собирались людей, чтобы отправить детей учиться в Москву. Но они действительно ездили учиться в Москву. А сейчас вот деньги помощи Российской Федерации на восстановление Южной Осетии были закопаны в землю или украдены. Это видно по улицам с Кинвалом. Вот. И в этом смысле, даже если там что-то было, не в этом дело, да, в том смысле, что не бывает идеальных кандидатов. Но бывает гражданский выбор народа. И самое главное, что никакой опасности для России, для Российской Федерации, наших интересов, общих интересов на Кавказе, этот кандидат точно не представляет.
И она все время это пытается продемонстрировать, да. Да, Марина.
Да, и сама Алла Джоева, она сказала, что она не хочет даже вдаваться в подробности своего дела. Дело действительно было. Вот. Но там, правда, не за коррупцию, а немножко по-другому. Там самоуправство, у нее, кажется, превышение должностных полномочий. Но она сказала, что если там что-то даже и было, то реабилитация ее уже произошла. Это можно судить по тому, сколько людей за него проголосовало. То есть народ не считает ее криминальным элементом, народ считает ее невинно пострадавшей. Что касается криминального клана, то если имеется в виду ее отношения с Дзамбалатом Тедеевым, которого какой-то называет там криминальным элементом, то этот человек является главным тренером сборной России по вольной борьбе и готовит в данный момент нашу сборную к Олимпийским играм. Если бы он был криминальным элементом, он бы, наверное, в России сидел в тюрьме. Так что, мне кажется, это тоже неправильно так говорить.
Ну, Марин, вы романтик какой. Южная Осетия – это влияние Грузии, а Россия – это антинародное правительство и власть. Вот так вот разделяют источники. Вот в этой публикации, о которой я вам говорила в одной массовой газете, тоже говорилось о том, что как раз все это грузинские спецслужбы всю эту разводку устроили, и вот эти протесты организовали. В какой мере, Марин, вы чувствуете влияние Грузии на всю эту ситуацию?
Я
реакцию, которая наверняка довольна, а вот влияние, спровоцировали ли грузинские власти хоть в какой-то степени все, что там произошло?
Я чувствую влияние Грузии только с другой стороны, потому что надо посмотреть внимательно на окружение самого Эдуарда Кокойты, и там есть люди, которых давно подозревают в связи с грузинскими спецслужбами. Я не буду сейчас их называть, чтобы как бы, потому что документов у меня, естественно, нет, но об этом писали. И действия какой-то сейчас играют на руку Грузии, а не действия оппозиционеров реально. Потому что реально то, что там произошло, это неконституционный захват власти группой людей, потому что прошли выборы, выборы признаны состоявшимися, выборы признали состоявшимися как ЦИК, так и международные наблюдатели. ЦИК вынес решение, определил следующего президента. Но в то же время несколько человек, я хочу подчеркнуть, что за Эдуардом какой-то сейчас нет большой поддержки. Это всего небольшой узкий круг людей. Это он сам.
Да, они считают, там, да, какой-то Москвы,
и
Россия.
Вот несколько человек не хотят смириться с этим. Вот это реальная ситуация, которая там сейчас сложилась.
Главным, в кавычках, нарушением на выборах президента Южной Осетии стало отсутствие административного ресурса у победителя, пишет Н.Влад, может быть, Николай Владимирович. Владимир Михайлович из Ульяновска. События в Южной Осетии у нас взаимосвязаны. Оборотни в погонах там и там крышуются путинскими кланами, а Медведев им подпевает. прямо как вот мультик из интернета. Я хочу выразить поддержку и сочувствие пострадавшим гражданам вчера на Триумфальной площади от массового побоища, противоправных органов, ОМОНа, полиции и так далее. Как-никак люди потеряли здоровье, Александр пишет. Я считаю, вот, вы знаете, во вчерашних событиях для меня самое страшное, самое тяжелое, самое чудовищное, и я не знаю, как это даже и пережить-то, что вот этих молодых людей, школьников, студентов заставили выйти на эти площади и бить в барабаны, и они стояли, и как зайцы заведенные, заводные механические зайчики, эти маленькие люди били барабаны, восторженные, даже глядя, как на их глазах хватали людей, заворачивали им руки, били там, швыряли на асфальт и сажали в эти автозаки. А это барабанный бой. Вот это уже что-то беспредельно страшное для меня, Виталий. Я что-то не помню такого. Такого не было раньше, чтобы были как-то акции наших, были вот эти, но чтобы вывести вот к этим оппозиционерам вот эту зеленую молодежь, и чтобы она оформляла вот этот вот такую устрою, там, не знаю, инсталляцию, или как это назвать, оформляла музыкально всю эту историю, это какая-то уже запредельная, не знаю, мистика.
Выглядит неприятно, но для этого, собственно, прокремлёвские молодежные организации
и создавались изначально, да, мы все об этом вспомнили, зачем они изначально создавались, вот для того, чтобы оформлять. Вот дошло до дела, вот сейчас уже дошло до дела. Сколько жителей в Южной Осетии, какой процент из них с русскими паспортами, спрашивает Наталья Михайловна? 80% с русскими паспортами, сколько я помню, может, вы лучше знаете. Сколько всего? Всего их 46 их всего.
Там избиратели 30 тысяч, да, насколько я понимаю.
Всего 46 избирателей,
да, 17. 40, наверное, тысяч там живет.
17 за Джиу, да. Проголосовало. А
многие граждане живут просто в Северной Осетии.
Да. А с паспортами 80. Там почти полная
охвата. Почти все.
С паспортами, да. Там больше 90%. Практически все имеют российские паспорта.
Да, пишут, как завещал великий Оруэлл, да, уж точно. Но вот это вот барабан, это точно уже по Оруэллу совершенно. На самом деле цветные революции организованы народом, у которого украли победу. А Осетия, так было на Украине, по крайней мере. А Осетия оккупирована Россией, и Кремль никогда не позволит свободных выборов ни в Осетии, ни в России. И дальше будут навязывать марионеток, пишет Фёдор из Санкт-Петербурга. Также из Петербурга звонит нам Георг. Георг, здравствуйте.
Добрый день, господа. Мне кажется, здесь сравнение вполне уместно. Вот почему. Значит, там есть несколько конкурирующих, насколько я понял, экономических кланов. Их называют криминальными. С таким же успехом можно российский крупный бизнес назвать криминальным. Конечно, крупный, он по меркам Южной Осетии, на самом деле он не такой крупный, но там местные магнаты, скажем, маленькие. Поэтому есть и конкуренция политическая. Но у нас же недоразвитая была демократия в 90-е годы. А в Осетии, видимо, что-то вещь подобное еще продолжается. А у нас нету конкурирующих кланов. У нас есть закрытое акционерное общество России и ее топ-менеджер Путин. Поэтому у нас не может быть таких даже проявлений. Даже таких относительных проявлений свободы, которые были... Мы наблюдаем в Южной Осетии. Вот моя позиция такая.
Понятно. Спасибо, Георг, что вы нам позвонили. У меня опять компьютер зависает на этом количестве пейджерных сообщений. И пока он отвисает, прочитаю вам уже по традиции анекдот из «Московского комсомольца». Мы уже читали про бронзовую кошечку в прошлый раз. А теперь я прочитаю совсем короткий. Журналист дает заметку под заголовком «Только благодаря чуду Единая Россия смогла набрать большинство». Редактор, у тебя в слове «Чуров» опечатка. Вот так. Читаю отвис, как раз пока читал анекдот, отвис пейджер. Вот что значит не быть членом мирового сообщества и субъекта международного права, даже пожаловаться некому. Доигрались. Да, вот и жалуются тем же самым, кто и, собственно говоря. Лена, нельзя ли уточнить отчество Аллы Джиоевой? По ТВ расслышал Александровна. Другой Алексеевна, пользуясь случаем, поздравляю Аллу Джиоеву с победой на выборах и восхищаюсь ее женским мужеством, пишет Вячеслав Суслин из Красногорска. Марина, уточняйте.
Да, это я могу уточнить. Да. Она на самом деле по документам Александровна, но в Южной Осетии все ее знают как Алексеевну. Вероятно, в документах была в свое время сделана ошибка. Ее все называют Алексеевной. Да. И даже просто не Алла Алексеевна, а просто Алексеевна. Но по паспорту она Александровна.
Кадровая политика Кремля – это осознанное закладывание неизбежного конфликта. Но, Юрий, вот у нас гость в студии не считает, что осознанное, а считает, что вот есть... Да, осознанное, но... Как сказать, как вот ваша мысль, Юрий, еще раз, что, конечно, кто-то специально это делает, но не все догадываются из руководства Российской Федерации, что это делается специально именно вот в этих целях, которые преследует этот конкретный персонаж. Правильно, Виталий?
Слушайте, даже если это прямой приказ Путина, то все равно нужно опускать руки. Россия не ограничится Путиным, и можно оказывать, не знаю, обсуждать это в прессе с экспертами, оказывать это самое гражданское давление, потому что все-таки южно-осетинский народ благодарен российскому народу за поддержку, а не конкретным физическим лицам.
Что за странные вожди в России? Они не в состоянии проводить грамотную политику на осетинском хуторе, а в России могут, Владимир пишет. Ага, то есть с южно-осетинскими выборами, с огромной Россией они могут управиться и организовать голосование так, как им нужно, примерно вот такие цифры получить, которые планировались, а в Южной Осетии не получается. Чем это объяснить, спрашивает Владимир.
Во-первых, в Южной Осетии достаточно прозрачная процедура выборов. И вот в день выборов на участках многие мне хвастались, говорили, что у нас более свободные выборы, чем в России. То есть там процедура, при которой очень сложно подделать результаты. Там каждому, кто голосует при приходе на участок, ставится штамп в паспорте. На выданном бюллетене расписываются представители, ну, в данном случае двух кандидатов, которые присутствуют на всех участках. Потом на всех протоколах с участков стоит подпись, помимо председателя участковой комиссии, подписи представителей обоих кандидатов. Поэтому, если представитель того или иного кандидата заметил нарушение, считает, что результаты не соответствуют действительности, он может просто не подписывать протокол, но представители Бибилова, ни один из них не отказался подписывать протоколы. Поэтому сфальсифицировать выборы там тоже, конечно, можно. Там можно и паспорта лишние раздать, там и вброс сделать, но сложнее, чем в России.
Угу. Ну и в России все не очень просто. То какое количество людей, масса городского населения пришли, записывались наблюдатели, пришли фотографировать, как контролировать, вообще довольно сложно. Чем дальше, тем будет сложнее манипулировать. Просто очень большая степень прозрачности просто благодаря гражданской активности, благодаря новым технологиям и тому, что вдруг это стало всем интересно. Да, эти же выборы не то чтобы как-то сильно больше на них нарушений, чем в прошлых выборах, и наверняка меньше нарушений, чем во всех последних выборах в Москве.
Они становятся все заметнее.
Просто так много людей этим заинтересовалось и начали в это вникать, что очень много информации по этому
поводу. Вы же не случайно у себя сегодня в 7 часов вечера в «Русском репортере» собираете по этому поводу целое, как у нас называется, редакционная среда, и вы осмысливаете результаты этих наблюдений, как я понимаю.
Да, вот мы на самом деле не в выборную ночь не планировали специально как бы наблюдать за нарушением или не нарушением, просто вот студенты, гражданские журналисты, которые с нами работают, они там 400 человек записались в группу, которые для нас писали мини-репортажи с разных участков, и меня даже поразило не то, сколько как бы они находили нарушения или не нарушения, а то, с какой детальностью, такой легалистской, такой законнической придирчивостью все смотрели за этими выборами. Обычные простые граждане, не то чтобы за оппозицию, да, просто за правду. Мне кажется, что это очень обнадеживающий факт.
Ну, это просто, знаете, единственное, что меня уже начинает реально удивлять, я читаю все это время, слышу в эфире, читаю репортажи. Вот сегодня я читала репортаж в «Московском комсомольце» Игната Калинина, который наблюдателем от «Яблока» записался на участок и говорит, что у нас все было честно, у нас результаты вот подсчетов при нас все подсчитывали, все это совпало с тем, что в официальной. Ну, правда, я услышал телефонный разговор председателя комиссии, который говорил, нет, больше дать не могу, больше не получается, больше там очень смешной какой-то монолог записан, но он ручается за те результаты, которые получены. И также у нас вчера в эфире звонили слушатели и ручались за те результаты, которые они проверяли. Но так уж получается, по какому-то совпадению, что все, за что ручаются, это когда «Единая Россия» делит вот эти 30% или 25% с КПРФ. То есть почему-то все маленькие результаты «Единой России» вот за них ручаются, а за большие почему-то никто не поручился, не позвонил. Как это?
Смотрите, тут мы можем поручиться за то село, про которое мы писали, да? И там довольно большая победа «Единой России».
Честная и проверенная.
Да, да. Все-таки нужно разделять ситуацию больших городов, где похоже на 30-35 «Единой России» в большинстве случаев, и больших русских городов, да, не северокавказских, например, не Казани. За это можно ручаться. А с другой стороны, есть же в тех же регионах, и на Дальнем Востоке, в Красноярском крае, есть деревни, которые голосуют традиционно и существенно выше. И маленькие города, которые существенно выше за «Единой России». И даже не потому, что их кто-то заставляет, да, потому что так устроено Ну, городской житель устроен по-другому. Если у тебя одно предприятие или один колхоз, ты более вынужден голосовать за тех, кто, ну, с кем ты работаешь. Да.
Да. Александр пишет, это Брехт. Идут бараны, стучат в барабаны, а шкуры для них дают сами бараны. Мария Николаевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот что касается Южной Осетии, то она у нас в привилегированном положении, потому что она нам больше нужна, чем мы ей. Там ни одного задержанного, никаких, там сказать, задержаний, никаких избиений. Просто поразительно, потому что, не дай бог, там будет то же самое, что здесь, скажут, а зачем тогда была война? Вот. А то, что касается у нас, то прогнозирую, и многие прогнозируют, ужесточение этого режима путинского, больше ему делать нечего. Назад он, как пацан, пойти не может. Людей не слышат, потому что он уже психически зомбированный своей
кем?
Властью.
А, власть.
Властью он зомбирован, он больной человек, и Сталин был шизофреником, Брежнев был шизофреником. Он уже шизофреник, она его еще и раньше зомбировали в КГБ. А теперь все, это конченый человек. Только насилие, будет теперь только насилие.
Да не дай бог, что вы так говорите.
Ну, не дай бог, но имеете в виду со стороны власти.
Мне кажется, что если уж прогноз наш делать, то понятно, при такой прозрачности, при такой активности гражданской наблюдения за выборами есть два пути. Либо произойдет демократизация, либо уже надо перестать играть в выборы и сделать нормальную военную диктатуру. Я думаю, второй вариант все-таки довольно сомнительный в нашей среде.
Вот любопытный, да, задает вопрос Аркадий. Здравствуйте. Поясните, пожалуйста, выступление международных наблюдателей. Спасибо. Вот, Виталий, что бы вы ответили на такую смс-ку, вот так сформулированную? Поясните, выступление международных наблюдателей.
Да, не понимаю, на какую именно фразу международных
наблюдателей. Вот, а я хочу вот что пояснить. Аркадий, их так много, их 600, по-моему, или 700 человек. Они очень разные. И вот я читала один заказной материал в одной газете, а заказной всегда говорю, когда я звоню в газету и знаю, что этого автора я никогда там не найду и так далее. Вот там такая подборка самых чудесных откликов международных наблюдателей о выборах в России. И американский наблюдатель там есть, и чешский. А почему говорю чешский? Потому что вчера у нас был чешский коллега, который говорил, ну, невозможно представить в Чехии вот такие выборы по таким-то причинам. А эта женщина говорит для вот этой публикации, что это лучше, чем в Чехии, это все свободнее и справедливее. Они очень, то есть подбирают ровно, вот были подобраны ровно те мнения из 600, вот эти 7 выбраны для этой статьи, которые говорят, что было очень хорошо. Есть другие мнения, они приезжают к себе и делают доклады на своих парламентских ассамблеях о том, что выборы прошли неконструктивно. Поэтому пояснить что-либо можно только, когда вы назовете фамилию наблюдателя и организацию, которую он представляет. Потому что совершенно никаких общих выводов сделать нельзя по их выступлениям. Они все очень разные. Что за вертолет сегодня садился на крышу Лубянки, а второй над ним летал? Алексей Иванович. Неужели они уже на вертолетах вдвоем летают? Да еще и друг над другом. Мы завершаем на этом программе «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Вашими гостями были Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер», который сегодня проводит вот редакционную среду, вот, в которой будут подводить итоги мониторинга, добровольного мониторинга. И обозреватель газеты «Московский комсомолец» Марина Перевозкина была также с вами. И мы очень надеемся, что все будет мирно, что никакой силы ни с каких сторон проявления не последует. Правда? На что еще в эти дни надеяться?
Ну, конечно.
Только на это. Продолжайте, пожалуйста, слушать программу «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Триумфальное после выборов. Фото и видеорепортажи.
Комментарии экспертов.
Дипломат Максим Филандров о тексте и подтексте доклада европейских наблюдателей на выборах в Госдуму.
Право автора.
Виталий Камышев. Достоевский и Кремль.
«Радио Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».